Пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры. Приветствую вас. Очень рад впервые быть у вас здесь, в Пекине. Не в этом городе, но в вашей церкви первый раз познакомиться и с вами. Может быть, вы заметили, что акцент мой не так, как ваш акцент, русский, настоящий. Но немножко скажу, почему. Потому что мои родители, они из Сумской области, с Украины. В 1943 году немцы пришли и дали отцу и матери выбор. Или покончим с вами, или едьте с нами в Германию. Но они решили, что лучший вариант поехать в Германию, где они работали во время войны. И после войны я родился в Германии. Конечно, мои родители думали возвращаться себе на родину. Но это не было возможно, потому что предстояло бы отцу Сибирь, хороший отпуск на 10 лет, а матери куда-то другое место, а нас бы сослали, брата моего старшего и меня бы в приют. Они решили тогда подать на эмиграцию. Много-много русских и украинцев в то время въезжали в те страны, которые принимали так называемые displaced people, депистов, или те, которые очутились за рубежом, без места жительства. Многие переехали в Канаду, в Америку, в Новую Зеландию, в Австралию, в Бразилию, в Чили и в Аргентину, и в Венесуэлу. Те страны принимали иммигрантов в то время. У нас была виза ехать в Америку в 1949 году, но отец, так как он из села, Аргентина обещала поле, место для того, чтобы устроиться, и отец решил поехать в Южную Америку. Там мы поселились в Буэнос-Айрес. Громадный город, очень длинный, тянется. И мы прожили там почти 13 лет. Вот это мое юношество, первоначало жизни моей. Но мы начали мечтать о Америке. О Америке. Потому что все наши друзья семейные переехали в Канаду, в Америку, в Австралию. И все они приглашали нас, переезжайте в Америку. Ну, потом родители решили, ну, еще один раз переедем. Где уже раз переезжали, второй, еще раз не помешаете. И в прошлую пятницу исполнилось, дорогие братья и сестры, мы пели юность, 55 лет, как я живу уже в Америке. И кажется, как будто вчера, как будто сон. Еще помню, когда вышел с дому, два чемодана в руки, все, что имели за 13 лет добровольно. Оставили зиму в Аргентине, переехали в Америку на лето, 25 августа. И, конечно, по-английски, как многие из вас, которые эмигрировали, я не знал ни одного слова. И помню, через неделю пошел в школу, и как будто, что говорили по-английски, как будто кто-то стреляет с пулемета. Ничего не понимаешь. Начинай постепенно изучать английский язык. И к этому изучать русский язык, потому что та эмиграция в Южной Америке, это была старая эмиграция, которой говорили по-русски, по-украински, по-польски. И все миксировали, мешали. И приехал в Америку. И на первый день мы жили у того человека, который крестил меня еще в православной церкви. Потому что после моего крещения, как ребенок, мама уверовала. И он говорит, в Америке для boys очень трудно получить лиценз, чтобы ездить на кару. И иншуранс стоит очень дорого. Я ничего не понял. И потом спрашиваю папу, что дядя Захар говорил? Да я тоже не понял. И потом начали изучать, что car – это машина, insurance – это страховка, паркинг – это поставить машину на стоянке. И потом начал выбрасывать украинские слова и старался хотя хорошо один язык знать. И вот это моя жизнь. И я уверовал в Пенсильвании в 1963 году. С того времени я начал проповедовать. Вот это вся моя жизнь в Америке. Я был пастором испанских церквей, русской церкви в Голливуде. Интересно, Голливуд, когда первый раз поехал в Советский Союз и представил себя в то время Ленинград, Петербург, на Поклонной горе, я говорю, что я пастором в Лос-Анджелес, никто не знал, где Лос-Анджелес. Все знали, где Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Майами. Ну, я пастором в Голливуде. О, Голливуд мы знаем! Голливуд мы знаем. И вот теперь, в пятницу, невольно, я буду полный пенсионер. Представьте себе, как это разжевать его и сказать, что я теперь без работы. Получаю пенсию, social security. А помню, как я был юношей. Так что молодежь, быстро течет время. С женой у нас дочь старшая, она имеет семью свою, живет в Южной Калифорнии, сын младший, 31 будет, он профессор. Не русского языка, а арабского языка. Почему-то полюбил арабский язык. Вот это наша семья, такая маленькая семья, которую я хотел познакомить вас со мной. Но сегодня я избрал место, которое, я думаю, что будет большая интрига для вас. Только часть 5 стиха Евангелия от Матфея, 5 главе. Евангелие от Матфея, 5 глава и 5 стих. И только первых два слова. Блаженны кроткие. Блаженство кротости. Мы называем свободно это Нагорная проповедь. Когда вы начинаете читать 5 главу, мы слышим слова «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны кротки». Интересно, что параллельное чтение евангелист Лука в 6 главе, и весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила, исцеляла всех. И он, Господь, «Возведь очи свои на учеников своих, говорил блаженные нищие». Лука называет эту проповедь в долине. Видно, ровное место было. Но евангелист Матфей говорит, что это было на горе. По-видимому, Господь проповедовал подобные мысли не раз. Если мы, проповедники, повторяемся себя, то Господь также передавал народу те слова, которые Бог желал, чтобы они слышали. И мне нравится выражение, что Господь, увидев народ, Он жалился над ним. Он жалился. Он входит в их ситуацию. Или как американский индейец скажет, он одел их в башмаки. Он входит в наши обстоятельства и сочувствует нам. И если прочитать Нагорную проповедь приблизительно такой скоростью, как я теперь говорю, то Евангелие от Матфея 5, 6 и 7 глава, 3 главы, то эта проповедь возьмет не больше, чем 20 минут. И Господь обращается к народу. Евангелие от Матфея, по-видимому, там было не меньше, как 20 тысяч народа. И многие знатоки Нового Завета предполагают, что эта проповедь была сказана на восточной стороне Галилейского моря или по ту сторону, как Евангелие говорит, по ту сторону. Это место Гадара, где жили больше всего язычники из языческого народа. И если вы будете когда-либо в том месте, вы заметите, что от озера на восток поднимаются горы, и там такая замечательная акустика, что ваш голос хорошо можно слышать даже очень далеко. И Господь открыл уста свои и говорит: блаженны кроткие. Слово «кротость» оно употребляется синонимно и словом также «блаженный человек, который не только кроткий, но человек, который имеет общение с Богом». Вот проблема наша, дорогие братья и сестры, что мы бы желали быть кроткими, не так ли? Но дело в том, что я не думаю, что кто из родителей, когда утром отпускаем детей в школу или едете на работу, кто-то напоминает вам: не забудь быть кротким. Не забудь быть кротким. Потому что, когда мы думаем о кротости, обыкновенно человек думает о том, что он, можно на него наступить. Можно с ним делать, что хотите. Потому что он как будто как одежа или белье, которое вы постирали и повесили где-то в огороде для того, чтобы высохло оно, и ветер его болтает в одну сторону и в другую. Но сказано Господи, что Он кроткий, смиренный сердцем. «Придите ко мне все, блуждающие, обремененные, я успокою вас, ибо я кроток и смирен сердцем». И в то же самое время, в начало служения своего, Господь заходит в храм в Иерусалим и сделал плетку с веревки и выгоняет вон тех, которые сделали из дома Господня вертеп разбойников. И мы говорим, что Господь кроткий, смиренный. И после 3 лет служения в Евангелист Матфей, а Иоанн говорит, что он также заходит в храм, очищает его еще раз. Он заходит и выгоняет их вон. И мы говорим, что он кроткий, смиренный. Тогда у нас получается парадокс. Что это значит быть кротким? Кротким, дорогие братья и сестры, позвольте мне сказать, это не значит, что человек, на которого все наступают, и что он склоняется делать все, что люди хотят. Кротость – это не тот ковер, который в наших домах лежит при входе. И если вы живете где-то, где много пыли, вы подходите к дому, к дверям своим и хлопаете ногами своим, чтобы пыль не вносить в дом. Это не значит кротость. Это не значит смирение. И я надеюсь, что когда мы закончим сегодня нашу беседу, вы скажете, теперь я понимаю, что значит кротость. И для этого надо нам войти в тот язык, который был написан Новый Завет, в оригинал. Я люблю языки. Я думаю, вы также любите языки. Особенно, если вы владеете русским, украинским, английским. Вы богатый человек. Но вот когда переводчики делают перевод любой литературы, они стараются войти и понять, что это слово значило первому слушателю и читающему. Вот, например, когда я изучал русский язык в университете, уже более формально, профессор мой был русский человек с России. Он пояснял, вот, например, слово «человек», как оно произошло. Пояснил «чело» и «век». Человек живет свой век, и слово «чело» и «век» мы говорим «человек». А, интересно. Потом, как буква «Ж», которая в английском языке нет ее, которые, когда если у вас фамилия начинается букву «Ж», то надо там две буквы английские для того, чтобы можно было произносить. Когда-то давно, в древние времена, человек увидел, что-то ползает по полу, и он говорит, смотри, жук. У него много лапок. И буква «Ж» появилась. И когда переводчики делали перевод первоначально с греческого языка на 5 главу Евангелия от Матфея, 5 стих, они очутились в тупике, как перевести слово и что оно значит, чтобы сегодня, это воскресенье в Спокене, братья поняли значение этой мысли и ее употребили в своей личной жизни, начали исследовать литературу до Христа. И в греческой литературе нашли, что одной молодой человек поймал лошадь дикую в горах. Я воспитался, жил в стране лошадей в Аргентине. И он набросил на него, как мы говорим, лассо, веревку. И старался сесть на нее. Она не поддавалась. Не подается. И тогда он начал давать ей травы, воды. И потом он отказывал пищу, питье. И призвали его в армию. Он оставляет лошадь отцу и говорит, папа, старайся сесть на лошадь. И так как имейл не было, и айфонов не было, он пишет отцу письмо, приветствует и спрашивает, как лошадь. Он говорит, я еще не мог на нее сесть. Проходит короткое время, сын получает письмо от отца, и он пишет следующие слова. И вы можете проверить. Иакова 3 глава, 7 стих. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающее в морских и морских животных укращается. Он пишет, лошадь теперь укращена. Или по-английски tamed. Tamed. На моем родном языке domado. Она уже укращена. Вот это значит слово кроткий, смиренный. И вот это Господь делает с вами. Вот это Господь делает со мной. И тогда мы понимаем слово кротость. Это тот человек, который когда-то был грешником, вдали от Бога, Бог спас его, но у него еще характер, не дай Бог. Таких вы не встречали у вас, нет? Я встречал в других местах. На него не только человек не сядет, сам Господь не сядет. Когда в воскресенье он на слице пальмы воскресенья сел, чтобы въезжать в город Иерусалим, даже Бог на него не сядет. Он спасен. Это все. Но характер еще старый. О, не подойди к сестре. О, не подойди к брату. Беседу с ним не затронешь. Он всегда прав. Она всегда права. И таких обыкновенно людей мы обходим и стараемся миновать их, потому что знаем, что будет аргумент и, может быть, даже полемика или спор. И вот это значение этого слова. Блажен тот мужчина, та женщина, которая Бог как дикая лошадь постепенно свернул на свою сторону. И знаете, что получается с такой лошадью? Я имею некоторый опыт с лошадями, кроме я не люблю ездить на лошадях. Их можно укротить, отказывая им пищу и воды. И лошадь привязывает ее веревкую и закапывает столб, и она ходит вокруг день за днем. И хозяин говорит ей, когда ты сдашься, когда ты решишь, что я могу сесть, и ты будешь мне в пользу, тогда я тебе дам травы и дам воды. А лошадь упрямо говорит, нет, я не буду сдаваться, я хозяин над своей жизнью. Я хозяин. И ходит вокруг. И что делать? Хозяин накладывает на хребет этой лошади 10 килограмм груза, 20 килограмм, 30 килограмм, 40 килограмм. Я видел, лошади ходит целую неделю. Целую неделю. Потом она говорит, я сдаюсь. Я сдалась. И в тот момент эта лошадь, дорогие братья и сестры, она начинает приносить плод. С того момента я употребляю для доброго дела. Так и я видел лошадей в Аргентине. И вот несколько лет тому назад я поехал посетить родные места, где я жил в детстве. И вот внезапно смотрю за городом, кто-то закопал столб, и лошадь ходит вокруг. Потная. Она говорит, I'm not giving up, я не сдаюсь. А хозяин говорит, ты сдашься. И когда эта лошадь сдалась, знаете что, дорогие братья и сестры, она полна силы, полной энергии, но она сдалась Богу. Теперь Бог может употребить его, ее. Об одном брате я знал в Южной Америке. А если братья говорили белое, он всегда говорил черное. Если братья говорили черное, он всегда говорил белое. И прожил все долгие годы. Он рассказывал одному моему другу, который передал мне, говорит, знаешь что, брат, я всю жизнь прожил среди братства, и вот я всегда, всегда был против всех. Это все было напрасно. Этот человек не был кротким. Господь его никогда не укротил. Never tamed. Не был плодоносным для Господа. Вот это значит кроткий, смиренный. И я хочу также привести пример Ветхого Завета о кротости. Давайте, братья и сестры, посмотрим на книгу чисел. На книгу чисел, стих, который вы читали много раз, и он вас как-то удивлял, и вы никак не можете понять его. Книга чисел, 12 глава. «И упрекали Марьям и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил он ли и нам? И услышал сие Господь». Обратите внимание, Моисей же был человек кратчайший и всех людей на земле. Проблема, что если я скажу, что я кроткий, скажет он гордый. Не так ли? А Моисей, если вы говорите, что более кратчайшего человека на земле, как Моисей, не было. И как может человек о себе сказать, что он кроткий? Давайте проследуем Моисея. Он один из тех персон, личностей в Ветхом Завете, который стоит впереди всех. Рождение его было особенное, детство его было особенное. Он воспитывался в доме фараона, в царском дворце, и был назначен, был фараоном, царем Египта. И Слово Божье говорит, что он был научен всей мудрости египетской. Но мама внудрила в его сердце, что он не египтянин, ты еврей. Ты принадлежишь Богу. Ты чадо избранного народа. И когда Моисей выступал на войны, когда вы читаете историю не библейскую, он выступал на войны и всегда имел победу. И вы читаете, что он вышел однажды, увидел, что один египтянин обижает еврея. Он посмотрел в ту сторону, посмотрел, ту никого нет. Он убил человека, он человека-убийца. Человека-убийца. Подобно как Савл человека-убийца. На следующий день он вышел, посмотрел, что два еврея спорят. И говорит, вы, братья, не обижайте друг друга. А обижающий говорит, кто поставил тебя судьей над нами? Не хочешь ли ты меня убить, как вчера убил египтянина? И сказано, Слово Божие, он бежал. А в Деянии апостолов, 7 глава, Стефан говорит, ибо он думал, глава 7, Деяния апостола, 25 стих, он думал, что Бог теперь его рукой будет спасать израильский народ. Бог что делает, он делает без меча. Он сказал Симону Петру, вложи меч свой в ножню свою. Он бежал. Это не кроткий человек. И вы знаете, Господь воспитывает нас в колледже, потом в богословской семинарии, но А потом самое лучшее воспитание, то когда в пустыне Бог воспитывает нас наедине. В пустыне. Это его особенное. Постграджуэт, после семинарии, это еще особенная его школа, где он человека делает подобно по образу Господа Иисуса Христа. И теперь Моисей 40 лет в пустыне, человек, который имел самые высокие дипломы, закончил самое лучшее образование в Египте, теперь он без книг, без ничего, под открытым небом, он учится в ног Господа. И потом он может писать. Нет более кращающего человека. Я просмотрел десяток комментариев, чтобы как-то успокоиться в душе, как мог человек о себе так сказать. И пришел к известному толкованию одного долголетнего пастора американской церкви в Тексас. Он пишет следующие слова. Когда Моисей писал это место, его человечество, его идентичность, его личность, она была остановлена. Suspended по-английски. Остановлена на тот момент. Так что он что пишет? Он пишет, что Бог ему говорит. Но он раньше не был кротким. И теперь, когда Марьям и Аарон, брат и сестра, Марьям могла сказать ему, знаешь что, Моисей, не забудь, ты считай себя пророком Божьим, но я тебя пеленки твои менял. Ты моложе меня. Аарон может сказать ему, знаешь что, Моисей, не гордись, я на 3 года старше тебя, и я первосвященник. И услышал Господь, потому что Моисей себя не защищал. И когда мы не защищаем сами себя, мы проявляем в этом, что мы полагаемся на Бога. Мы проявляем свою кротость. И тогда лишь Господь вступается за Моисея. Прочтите дальше эту главу. Наказание на Аарона и на Марьям. Господь говорит Аарону и Марьяму через Моисея. Когда я говорю с другими пророками, я говорю с ними через сновидение. Но с этим человеком я говорю уста к устам. То есть Моисей был в присутствии Божьем. Он видел Бога живого. Сидели рядом друг с другом. Бог так общался с Моисеем. И Господь его переломил. Сделал с него кротким человеком. Но это взяло ему 40 лет. Не за один день. О, когда я воспитывался. Мне отец уверовал уже в очень преклонные годы жизни. Я еще скучаю своего отца. И были очень близки. Я часто ему отказывал. Непослушный был. Папа говорил, о, какой ты непослушный. Я скажу одно, а ты другое говоришь. Всегда споришь. Это характер. Это характер. Когда мне было почти 17 лет, я уверовал. Господь летом, в июле месяце, в 63-м году спас меня. Ой, я стал новая тварь, но Господь работал надо мной. Иногда наждачной бумагой, чтобы выровнять. Пресвитер перед тем, как крестить меня, пошел к отцу и говорить, Петр Афанасьевич, как насчет вашего сына? Есть у него какая измена в жизни? И я не знаю, что с ним случилось. Совсем стал другим юношем. Господь спас. Но долгие годы шлифовал. Так как он вас шлифует. И меня. Это говорит о том, что Господь укрощает нас. Он делает нас смиренным, кроткими. И вот после этого примера в жизни Моисея обратим наше внимание, как мы можем применить его к нашей ежедневной жизни. Как мы можем употребить? Потому что мы живем в спокойствии, мы живем здесь, мы члены этой церкви, мы общаемся друг с другом. Well, недалеко, где я живу, Фресно, на востоке от Фресно, там лес, называемый Секвоя. Секвоя. На юг от Йосемити, который все знаем. Там очень-очень много диких лошадей. И там жил человек, американец, который ловил этих лошадей, и в течение часа, не больше, он их сбивал почти до смерти, и потом их продавал, потому что он их укрощал плеткой. Бог так не делает. Это не его способ. Его маленький мальчик, который видел, как отец поступает с лошадями, он решил, что я когда-то буду так же работать над дикими лошадьми, но я так не буду делать, как мой папа делает. Он начал ловить их и дает им сахар, дает им воды и постепенно их морит. До того, что та лошадь сдается, он стал так известным, что королева Англии пригласила его для того, что он тренировал там лошадей в царском дворце. Вы знаете, подобно Господь делает с нами. Подобно. Вы хорошо слышали с детства, особенно мужеский пол, папа говорит, если ты не научишься в доме, тебе в армии научат. Я бы хотел сказать, если не научимся, мои дорогие братья и сестры, Бог научит в своей школе, в школе жизни. И Он возьмет любого человека, какой не был бы грубый, неупотребляемый для Бога. Бог его не может употребить. Бог его переломит. Переломит. Но вы знаете, он переламливает человека нечеловеческими способами. У Бога есть особенный свой способ. Я имею друга из детства моего, мы почти ровесники. Он гораздо лучше проповедник, чем я. Он хорошо поет и соло даже, и руководить хором, и музыкант. Но вы знаете, максимальное время, что он где-либо был пресвитером в церкви, это 6 месяцев. Последняя встреча, я помню, жена сказала, я больше с тобой никуда не поеду, потому что ты со всеми споришь. И когда он был членом моей церкви, однажды на деловом собрании, я помню, он встал в защиту меня и брату, говорит, брат, давайте выйдем на двор, мы раз-два это приведем в порядок. Это говорит о том, что человек этот никогда не был укрощен Богом.
Не был. А того, которого Господь укрощает, он употребляет свой духовный метод.
И посредством жизни своей он человек этого ломит, ломит, но не переламывает ему хребет. Он оставляет его в со всем его энергией, со всем его силой и способностью, но для того, чтобы он издался, как Моисей, для блага употребления Богу, подобно как наш Господь Иисус Христос, который, когда он весь был перед Пилатом, посмотрите на него, когда он стоит перед Пилатом на суде. Как будто не Господа судят, а Пилата. Разве ты не отвечаешь мне? Я имею власть освободить тебя. И Господь отвечает, если бы тебе не было дано власти свыше, ты бы не имел бы власти надо мной. Это говорит о кротости его. Ирод, который обезглавил Иоанна Крестителя, хотел видеть Иисуса. Исследуйте его жизнь. А Иоанн Креститель при Иорданской реке громко говорит со всей смелостью, тебе не позволительно иметь жену брата твоего. Иродиада с хитростью уговорила мужа на день рождения своей дочери и положили на блюде голову Иоанна Крестителя. И Ирод думал, что Иисус – это воскресший Иоанн Креститель, и он хотел видеть Иисуса. И когда Пилат узнал, что Ирод в Иерусалиме, в то время, когда судили Господа, и говорит, он принадлежит твоей области, отослал его к Ироду. Ирод всегда хотел видеть Иисуса и потребовал, чтобы он сделал какое чудо. Господь не клоун, чтобы для того, чтобы забавлять публику. И стоит перед Пилатом, или Пилат стоит перед Ирод стоит перед Господом и не открыл уста свои абсолютно. Это говорит о том, что Господь был кроткий и смиренный. Или обратите внимание, в книге Деяний апостолов был юноша, назван Савл, который держал церковь. Вот привели Стефана перед ними, и он дал оправдание свое, чтобы побить его камнями. Но Стефан не открыл уста свои, а только молитвенно говорит, Господи, не вмени им греха этого. Это говорит о том, что он кроткий, смиренный. И лишь только тогда Господь придет в мою защиту, в вашу защиту, когда мы себя не защищаем, тогда Господь защитит. Я долгие годы тому назад что-то научился своего тестя, который также был служителем долгие годы в церкви, в русской или в славянской, в Голливуде. Если ты прав, ты знаешь в сердце своем, ты прав. Тебе не надо защищаться. Бог защитит тебя. Дорогие братья и сестры, это говорит о кротости, о смирении. И мой вопрос ко мне и каждому из вас сегодня утром. Кротки ли вы? Кроткий значит человек, который Господь взял в свои руки и его свернул на свою сторону. Я люблю фильмы ковбоев американских. О, я люблю. Особенно Джон Уэйн, который, вы знаете, молодежь, был артист американский. Джон Уэйн, он жил недалеко, я живу в Южной Калифорнии, недалеко. И если вы когда поедете самолетом в Orange County, в Южную Калифорнию, город Санта-Ана, Святая Ана, аэропорт назван по имени Джон Уэйн, и вы заходите в парадную дверь, заходите в аэропорт, и первое, что вы видите, larger than life size, больше, чем человек должен быть стоять. Громадная лошадь. Громадная. На нем сидит Джон Уэйн. И он только держит вот эти две веревочки. Лошадь потная. Готова идти, бежать. Она поддалась полностью своему хозяину, который сидит на ней. И так Бог хочет, дорогой брат, дорогая сестра, взять меня, взять вас со всей нашей энергией, со всей нашей силой, со всей нашей внутренностью, наше естество. И сломать нас. Сделать нас кроткими, смиренными. И со всей той энергией, что вы имеете, употребить для Него. Потому что мы подобно той лошади, на которой едет, живет и трудится Господь. Как насчет вас? Как насчет меня? И Господь говорит: блаженны. Блаженны. Слово блаженны от слова благ, от слова хорошее. От слова хорошее. Хорошо тому человеку, который кроткий. Хорошо. Вам хорошо? Дай Бог, чтобы вам было хорошо вместе с Богом. Чтобы сегодня Господь сел на вас и сказал мне: давай поедем туда вместе. Да, Господин мой, да. Да, ты мой Господин, я твой слуга. Пусть Господь благословит слова, сказанные в немощи человеческой. Встанем, помолимся.